«Разница во времени». У микрофона Владимир Тунцев. Весь этот выпуск нашей программы посвящен деяниям чекистов и их отражению в истории. В передаче участвует мой коллега, обозреватель «Радио Свобода» Алексей Цветков и по телефону член Совета научно-информационного и просветительского центра «Мемориал», историк советских разведывательных и карательных органов Никита Петров. В сегодняшней передаче мы рассмотрим два сюжета – рассекречивание чекистских архивов и столетие со дня рождения корифея советских спецопераций, это и шпионаж, и провокации, и убийства Павла Судоплатова. Итак, начнем. На прошлой неделе новостные ленты интернета, а затем и печатные издания запестрели сообщениями о том, что ФСБ России рассекретило архивные материалы периода массовых репрессий 20-50-х годов, что снят гриф «секретно» с 2 миллионов документов и так далее. Прочитав 7 и 8 июля широко тиражированные сообщения агентств о снятии грифа секретности с 2 миллионов дел из архивов ФСБ, а 9-го данную информацию повторила российская газета, написавшая «эта цифра тянет на сенсацию дня», вот, прочитавши все это, я не мог отделаться от чувства, что где-то я все это уже видел. Всюду об этом говорилось как о новости, новости дня. Всюду в качестве источника информации был назван начальник архивных фондов ФСБ России Василий Христофоров. Но нигде не было указано, когда и при каких обстоятельствах он сообщил об этом. Только в упомянутой российской газете сказано расплывчато «недавно». На официальном сайте ФСБ я никаких таких заявлений или интервью Христофорова не нашел. Но это можно было объяснить тем, что сайт этот обновляется довольно неоперативно. Однако, что означает «недавно»? И почему содержание новости было знакомым? Ведь старых новостей не бывает. Помогли поисковые машины интернета. С их помощью я нашел заметку, все в той же российской газете от 18 апреля нынешнего года, гордо озаглавленную «ФСБ России стала одной из самых открытых спецслужб». Ну а дальше то, что почти через 3 месяца было выдано как новость.
Вчера в здании культурного центра ФСБ на Лубянке начальник управления регистрации архивных фондов ФСБ России Владимир Христофоров сообщил, что за последние 15 лет его служба рассекретила более 2 миллионов документов из своих архивов. И эта работа активно продолжается.
Почему тут Василий Степанович Христофоров переименован во Владимира, непонятно. Но важнее, что многие пассажи апрельской заметки содержательно вполне совпадали с тем, что было сообщено в качестве новости в начале июля. Нет, все это, конечно же, очень важная информация, но почему ее, слегка перелопатив, понадобилось как по команде повторять через 3 месяца? Не знаю, но догадка есть. Стоит сопоставить дату реанимации новости с тем, что мы узнали про рассекречивание других архивов. В середине июня Министерство обороны России сообщило о рассекречивании документов Красной Армии и Военно-Морского флота за период с 1941 по 1945 годы. Примерно в то же время о плановом рассекречивании своих бумаг за 1953-1973 год объявило ЦРУ. Сообщение об этом появилось на одном из русскоязычных сайтов. Он позднее об апрельском заявлении Христофорова написал как о новости, снабженное почему-то заголовком «ЦРУ впервые рассекретило архивы своей деятельности». Я сам год назад сообщал о предыдущем рассекречивании, могу свидетельствовать, неверный заголовок. Ну а еще раньше очередное рассекречивание документов прошло в чешской спецслужбе. Похоже, чекистские архивисты решили не отставать от коллег, вернее, их начальства. Вот и решили перелицевать старое в новость. А как на самом деле обстоят сейчас дела с рассекречиванием материалов ФСБ и что тут реально нового? Эти вопросы я адресую специалисту по истории советских разведывательных и карательных органов Никите Петрову.
Я могу сказать, что если даже апрельское заявление прошло незамеченным, то нынешнее, конечно, вызвало достаточно широкий отклик, потому что научная общественность давно ожидает хоть какого-либо цивилизованного доступа к архивам ФСБ. Его нет до сих пор. И поэтому от декларации о рассекречивании до реального доступа, между прочим, дистанция огромного размера. Я усматриваю за всем этим лишь только, ну скажем, пропаганду и попытку выглядеть цивилизованно, тогда, когда ничего на самом деле не делается для того, чтобы исследователи получили эти материалы. Более того, согласно некоторым, опять же, комментариям в средствах массовой информации, стало понятно, что доступа, как в любых других архивах, туда не будет. Это не значит, что пришел исследователь по письму или по личному заявлению, получил описи, перечень фондов, подумал, покумекал и решил, да, вот, пожалуй, я вот эти дела возьму. Ничего этого не будет. Они ждут письменного уведомления о том, что человеку нужно, а потом через месяц ему скажут, есть это, нет этого, дадут, не дадут. Это не правила, которые на самом деле существуют в России для работы архивов. То есть они изобретают для себя новые какие-то правила. Еще 15 лет назад должен был быть решен вопрос о передаче архивов бывшего КГБ на государственное хранение. И тогда были бы организованы действительно и использование, и изучение этих материалов. А так мы видим монополизацию и попытку выглядеть лучше, чем есть на самом деле.
Таково мнение историка советских спецслужб Никиты Петрова. Пара замечаний относительно доступности рассекречиваемого. На сайте ЦРУ любой желающий не только может прочесть рассекреченные документы, но и получить консультацию по ним. Сайт Управления по внешним связям и информации Чешской Республики, где выставлены рассекреченные материалы чехословацких спецслужб, также открыт для всех. А вот с рассекреченными материалами ФСБ при всей компьютерной продвинутости России можно знакомиться лишь в читальном зале, предварительно оформив кучу бумаг и разрешений. Вот что говорит в связи с этим Алексей Цветков.
Судя по всему, это вот ответ ФСБ ЦРУ – это двойная и полная фикция, я бы сказал. Я позволю себе зайти дальше и сказать, что это полная фикция, потому что эти документы не будут обнародованы и не будут в доступе никогда. Дело в том, что если представить себе гипотезы, как они были бы обнародованы, либо дали бы сразу компьютерную систему с полной четкой поисковой системой, где бы каждый человек мог найти то, что он хочет, либо это, если по старинке, то сразу бы библиотечные здания открыли бы, все на полках, в открытом доступе, заказывай и получай. В противном случае это просто астрономические цифры, и это никогда не будет обнародовано. Кроме того, насколько я понимаю, ведь доступ-то предоставляется только людям, которые имеют как бы родственный интерес, то есть родственникам репрессированных, которые должны запрашивать документы, относящиеся, так сказать, к делу их родственника. Дело в том, что родственников-то осталось уже не так много. И, судя по всему, то есть даже если представить себе, что это какие-то обозримые сроки, родственники, какие есть с реальным интересом, они вымрут до этого времени. Вот я хочу только провести еще маленькое сравнение с тем, что сделала, допустим, ЦРУ. Тут ФСБ решила задавить цифрами, там, миллионами, астрономией. А ЦРУ, вот в одной партии, я знаю, опубликовано 700 документов. И еще другая, там, я не помню, но тоже сотни. Это вполне обозримое количество. Оно сейчас в публичном доступе. Вы можете посмотреть на эти документы. Эти документы содержат реальное мясо, то есть поживу для журналистов. Речь идет там о подслушивании внутри страны, что запрещено законом, о неудавшихся покушениях, об экспериментах по контролю над мыслями, о слежке за журналистами. И это 60-е, 70-е годы, ну и раньше. То есть об этом можно писать романы сейчас, ставить фильмы. Это явный компромат ЦРУ на самого себя. То есть они действительно открыли, так сказать, как они говорят, семейные драгоценности, на самом деле грязное белье, скелеты в шкафу. По сравнению с этим, то, что сделала ФСБ, это просто, так сказать, зеркала и дымовые завесы. Ничего не сделано, и я просто предсказываю, что ничего из этого не выйдет никогда.
Алексей указал сейчас примерный возраст рассекреченных недавно ЦРУ документов. Для сравнения, Министерство обороны России рассекречивает материалы 1941-1945 годов. А ФСБ и того старее, 20-х, 50-х, то есть более чем 80-летней, 50-летней давности. Вопрос Никите Петрову. Как тебе это сопоставление? какие самые молодые документы готово рассекретить ФСБ?
Безусловно, и фикция, и очковтирательство, и, я бы сказал, даже профанация. Вот вся та кампания по декларации открытия или рассекречивания материалов наших архивов. Есть закон о государственной тайне, согласно которому преимущественно после 30-летнего срока прям подавляющее большинство документов, за редким исключением, рассекречивается. А что мы видим на практике? Если говорить о Министерстве обороны, то даже раскрывая материалы войны, они сказали, что материалы военных трибуналов, особых отделов и СМЕРШ, соответственно, и политотделов не будут раскрыты. То есть неудобная правда о войне нас не устраивает. Мы не хотим ее видеть. То же самое с архивами ФСБ. Ведь то, что до сих пор эти материалы находятся на хранении, это не только издевательство над здравым смыслом, но на самом деле и нарушение тех законов, которые у нас существуют. Ведь в 92-м году Ельцин принял указ, согласно которому все документы, независимо от их срока выдержки, даже самые недавние, если они касаются массовых репрессий или иных нарушений прав человека, должны быть открыты. Значит, сегодня должны были быть уже давно в доступе материалы, скажем, идеологического управления КГБ, которое боролось с крамолой и инакомыслием, потому что нарушало права человека. И так далее, и так далее. Вся законодательная база у нас в этом смысле есть, но ничего не делается, а делаются лишь широковещательные декларации. Дескать, мы открываем.
А каковы дальнейшие перспективы рассекречивания материалов ФСБ? Каковы для нашего поколения возможности познакомиться с тем, что пока еще недоступно?
Я могу сказать, что для каждого исследователя есть перспективы, и при том вовсе не призрачные. Надо на самом деле требовать и судиться, опираясь на те законы, которые уже существуют. Потому что если ведомство вот так открыто и нагло попирает законы, более того, еще пускает дымовые завесы, дескать, смотрите, рассекречиваем. На самом деле, вот даже когда мы говорим о доступе к архивно-следственным делам репрессированных, тот порядок, который существовал до прошлого года, был гораздо либеральнее и свободнее, чем тот, который установили с прошлого года специальным совместным приказом ФСБ, прокуратуры и Министерства культуры. Вы, конечно, слышали о такой, скажем, новации, чтобы Министерство культуры с ФСБ совместный приказ подписало. А вот поди ж ты. Потому что речь идет об архивной сфере и о как раз правилах доступа к этим архивно-следственным делам. Так все там, кроме родственников и 75-летнего срока, ничего и не предусмотрено. Исследователь может, в общем, совершенно спокойно расстаться с этой мечтой. Либо дождаться, пока истечет 75 лет. Понимаете, абсурд. И это делается ровно то же самое время, когда и выходят все эти декларации. Так что я считаю, что у исследователя только одна перспектива. Настоять на своем праве по закону. А закон ему это позволяет.
Историк Никита Петров и обозреватель «Радио Свобода» Алексей Цветков в выпуске программы «Разница во времени», посвященном чекистам и истории. Ведет передачу Владимир Торц. Второй наш сегодняшний сюжет связан с юбилеем одного из самых колоритных чекистов, из тех, кому удалось умереть собственной смертью, а не от руки коллег из органов. 7 июля исполнилось 100 лет со дня рождения Павла Анатольевича Судоплатова. Наши слушатели, что постарше, помнят, как прогремело это имя, когда в 94-м вышли в США его мемуары, в которых повествовалось и о руководящем участии автора в убийстве Троцкого, и о собственноручном уничтожении им лидера украинских националистов Евгена Коновальца. Убийство других людей, в которых его позднее обвинили, Судоплатов в своем повествовании обошел стороной. Но он прославился не только террористическими актами. Атомный шпионаж, чекистский контроль за партизанским движением, политические провокации, тайные переговоры. Второго такого еще поискать. За свою деятельность Павел Анатольевич был награжден многочисленными орденами и медалями. А после ареста Берии, которому он оставался лоялен до конца жизни, конечно, в той степени, в какой могут быть лояльны отличающиеся лицемерием люди его корпорации, после ареста Берии его наградили 15 годами тюрьмы. Вышел 12 августа 68-го, в день ввода советских войск в Чехословакию. Следующие 24 года правдами и неправдами добивался реабилитации. Умер в 96-м, в 98-м, в тот самый год, когда ФСБ возглавил Путин, родне вернули его награды. И вот теперь столетие. И недавние призывы того же Путина не забывать о событиях, начиная с 1937 года. И его замечание, что в других странах пострашнее еще было. Надо сказать, не без помощи тех же чекистов и Судоплатова. И еще тот же Путин про то, что нельзя позволить, чтобы нам навязывали чувство вины. О себе пускай подумают. Это несколько расходится с тем, что под конец жизни писал Судоплатов.
Сознательно или бессознательно, но мы позволили втянуть себя в работу колоссального механизма репрессий, масштабы которых ужасают меня. Каждый из нас обязан покаяться за страдания невинных.
Но кто из этих двух коллег-чекистов искренен? Кому верить? Может, и то, и другое – это просто разница во времени, под которую каждый из них в меру собственного понимания подстраивается. Надо отметить, что на фоне всех этих вопросов юбилей Судоплатова прошел непышно. Про ликование внутри чекистской конторы мы ничего не знаем, но публично помянули Судоплатова между делом в мае, когда Путин вручал ордена ветеранам. Один из них был судоплатовцем, а еще крутанули по телевидению фильм с двусмысленным названием «Судоплатов. Исповедь терминатора». Да в Симферополе пророссийские активисты предложили поставить памятник Судоплатову как руководителю операции по уничтожению руководителя украинской повстанческой армии Романа Шухевича. Это после того, как Ющенко распорядился отметить юбилей Шухевича. А что ж теперь с исторической реабилитацией Судоплатова, с отношением к нему? Никита Петров, пожалуйста.
Для меня, в общем, вполне очевидно, что реабилитация Судоплатова – это было совершенно противозаконное явление. Вопреки закону о реабилитации, который тогда существовал и сейчас существует и подыне, не подлежат реабилитации лица, совершившие преступление против правосудия. А Судоплатов, это из материалов его дела, кстати, видно, и приговор его публиковался в печати, был обвинен в том, что совершал террористические расправы над гражданами, минуя, собственно говоря, легальную судебную систему. И более того, там же были и указания на бесчеловечные опыты по умерщвлению заключенных в ходе испытания различных отравляющих веществ. Он командовал этой лабораторией, в том смысле, что она входила в его управление. И в приговоре четко сказано, что это преступление против человечности. Приговор этот можно было, конечно, опротестовать в суде. Но ведь по только постановлению прокурора реабилитировать нельзя. Но это было сделано. А что касается возвращения наград, то здесь как раз я более-менее на это смотрю философски. Награды есть некоторые материальные ценности. В конце концов, если ему когда-то были выданы, пусть они и будут в семье. Здесь проблем-то нет. Но отношение к нему должно быть у общества вполне четкое и очевидное. Это человек, которого государство нанимало совершать заказные убийства. Человек, который на самом деле совершал террористические расправы. Но, к сожалению, вот умонастроение в нашем современном российском обществе почему-то полностью перетекает вот на какие-то такие, я бы сказал, чекистские рельсы. То есть чекизация сознания отверху донизу происходит. И эти методы даже приветствуются. Вот мне рассказывали, что Луговой, который находился на отдыхе в Сочи, пользовался просто безумной популярностью. К нему девушки подбегали за автографом, явно одобряя, собственно говоря, то, что он сделал. Вот это удивительно. Удивительное отношение общества к подобным явлениям. И, между прочим, когда распался СССР, и довольно много было откровенных интервью различных чекистов в средствах массовой информации, я, например, вычитал такое. Чекист, говоря о том, кто идет на работу в КГБ, заявил: «Люди, не приемлющие узаконенных убийств, на работу в КГБ и в другие правоохранительные органы не приходят. В этом специфика наших профессий». То есть вот эта вот идеология специфики профессии, когда убийство, банальное убийство или убийство, совершенное по указанию государства, называется таким эвфемизмом спецоперация и уже вроде бы как убийством не выглядит, вот эта подмена понятий, вот это вот стирание грани между допустимым и недопустимым, мне кажется, чрезвычайно опасным. И то, каких героев нынешнее общество наше выбирает, оно, конечно, говорит о состоянии общества, о том, каким это общество стало.
Так считает историк Никита Петров. А вот как откликается на это Алексей Цветков.
Тут как раз интересно поддержать этот разговор о героях, потому что в каком-то смысле, как ни странно употреблять эти термины, Павел Анатольевич Судоплатов – поразительный и замечательный человек. Он ведь, если вспомнить его биографию, полная реализация, полная и до конца реализация гайдаровского мифа о мальчишке-бальчише. Потому что ведь биографически они очень совпадают с Гайдаром, они оба подростками воевали на гражданской войне и, так сказать, отличились в мокрых делах. Но потом Гайдар сломался и ушел в детские писатели. И стал нам сочинять миф о гражданской войне и о прочих, так сказать, последующих событиях, вроде, так сказать, извиняюсь за выражение, соплей в сахаре, которые мы в детстве, включая, допустим, и меня, послушно жевали и получали удовольствие. А вот что произошло с мальчишем Кибальчишем дальше. Его не похоронили. Он стал главным мастером мокрых дел страны. И реабилитация его – это не просто нарушение законов. Это как бы насмешка над всем, пародия на весь процесс реабилитации. Это как если бы, скажем, в Германии, вот современной, реабилитировали Мартина Бормана, допустим, реабилитировали и вернули бы ему все награды. И это, конечно, отражается на всем последующем процессе истории, потому что со скелетом жить в шкафу трудно. А тут ведь даже не скелет, тут какой-то, он действительно какой-то монстр из космоса. Биография этого человека страшна. И нынешняя борьба вот с терроризмом, это тоже с точки зрения, с позиции России полная пародия, когда вот такие герои в собственном прошлом, и прошлое это не завуировано. Я говорю сейчас не о том, что там, допустим, Судоплатова еще не сделали настоящим героем, я не знаю, висят ли его портреты в ФСБ, но прошлое это героизировано нынешним президентом как бы с самого вступления его в должность. Он ничего не имеет против героического прошлого ФСБ, КГБ, НКВД. И вот эти герои. Это вот профессиональный убийца Павел Судоплатов.
Портрет, о котором упомянул Алексей Цветков, насколько я знаю, висит. В Чекистском музее, по крайней мере. И, по-моему, это неплохо. Отличная иллюстрация к словам Владимира Путина про толерантность, которая у нас в крови. И про то, что нельзя позволить, чтобы нам навязывали чувство вины. Но попробуйте, навяжите. «Разница во времени». В передаче участвовали Никита Петров и Алексей Цветков. Продюсер Лина Ширяева. Автор и ведущий Владимир Тольц.
Свобода в клубах. Писатели и художники. Милиционеры и священники. Музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. США выразили разочарование решением России приостановить участие в договоре об обычных вооруженных силах в Европе. Указ о моратории на соблюдение ДАВСЕ подписал в субботу президент России Владимир Путин. В документе подчеркивается, что решение принято в связи с исключительными обстоятельствами, затрагивающими безопасность России. ОБСЕ глубоко встревожено решением России. Союз НАТО считает это неверным шагом. Российские правозащитники считают неполным черный список экстремистской литературы из 14 названий, который был официально обнародован в субботу. Директор Московского бюро по правам человека Александр Брод заявил, что у правозащитников есть свой черный список такой литературы, которую они собираются представить в Росрегистрацию и прокуратуру. По мнению Брода, из-за низкой правовой культуры в России существует опасность того, что критические материалы в прессе или в литературе могут быть признаны экстремистскими. В Москве прошел массовый митинг жителей Юго-Западного округа. Участники акции требовали прекратить строительство торгового центра у здания станции метро «Университет». Северная Корея уведомила США, что останавливает свой ядерный реактор в Йонбоне. Об этом сообщил представитель Госдепартамента Шон Маккормак. КНДР согласилась свернуть ядерную программу в обмен на увеличение экономической помощи. В Великобритании еще одному задержанному по делу о попытках терактов в Лондоне и Глазго в конце июня предъявлено обвинение в пособничестве террористам. Сабили Ахмед, врач-выходец из Индии, уже третий из семи задержанных, кому британские власти предъявили обвинение. В Багдаде жертвами насилия в субботу стали по меньшей мере 8 человек, большинство большинство погибли при взрыве заминированного автомобиля в центре иракской столицы. Израиль амнистировал около 180 находящихся в розыске спецслужб активистов Фатха в знак поддержки лидера движения главы палестинской автономии Махмуда Аббаса. Жертвами теракта в Пакистане стали, по последним данным, более 20 военнослужащих, 29 ранены.
Радио «Свобода», у микрофона Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». Сергей Александрович из Москвы не может простить Путину продление полномочий московского мэра, называя это капитуляцией перед супермафией, которая, мол, будет продолжать свое дело по ограблению и разложению России. Ох, Сергей Александрович, есть слушатели, считающие, что Путин спасовал давно и не перед супермафией, а перед Россией. И она это, если не поняла, то почувствовала и одобрила. Не знаю, кем надо было бы быть, чтобы не спасовать перед такой стихией, Петром Великим, не меньше. Не стану продолжать этот философский разговор, лучше вернусь к вашему письму. Родился на Беломорканале, куда был сослан мой дед с семьей с Украины, как единственный грамотный в то время в его селе. Там моя будущая мать и встретила моего будущего отца, ссыльного русского, но с финскими корнями. Его отец учился и работал в царское время с Маннергеймом, и ему это припомнили. Истребили всю семью из 14 человек, включая маленьких детей». Мое счастливое детство прошло в поселке-поселении на строительстве железной дороги Котлас-Воркута. Самое яркое воспоминание – огромный медведь на цепи у входа в зону, и как каких-то дядей швыряли ему в лапы, и он одним ударом превращал лицо человека в кровавое месиво, снимал скальп. «Мама и остальные женщины», – продолжает автор, – работали на лесосплаве с ранней весны до поздней осени, босые, в воде со снегом и льдом, так как берегли сапоги, без них смерть зимой. Часть ступней ей ампутировали, а затем и всю ногу по бедро. В 45-м году умирал мой отец. От голода у него оголились все кости на суставах. Людей не кормили вообще. Команда из 1000 человек держалась на вырубке не более месяца. Мой отец был одним из последних из очередной такой команды в районе поселка Вожайоль. Нам дали попрощаться с ним, потому что мой дед был местной знаменитостью, придумал какие-то схемы осушения озер и добывания больших объемов рыбы с последующей переработкой в рыбную муку, которая добавлялась в продовольствие для фронта. Будучи зэком, дед умудрился получить от них даже медаль за доблестный труд, а его 20-летний срок сократили до 17. Умер он в 64-м, успев получить пенсию в 7 рублей. Мать стала математиком, работала в местных школах и тюрьмах, учила детей и там, и там. «Я тоже стал математиком», — продолжает автор, — «кандидатом наук, работал в разных вузах Москвы, а при Горбачеве ушел в бизнес и в 92-м был в числе самых успешных бизнесменов России». Редкое письмо я читаю, редкое, дорогие слушатели «Свободы», сейчас вы в этом убедитесь. Сопровождал Ельцина во время его визита в США. Забыл вам сказать, что я еще и профессиональный переводчик, как-то между делом закончил ИНЯЗ, английский язык. Поддерживал Гайдара во время думских выборов 93-го года. Понял, что дальше все безнадежно, в момент, когда увидел результаты всенародного голосования. С тех пор занимался в основном ликвидацией своих предприятий. Их у меня было больше 50. Уволил более 3500 человек. Кое-что, кстати, продал мадам Батуриной, супруге Лужкова, за 20 копеек, разумеется. Иначе не дали бы землеотвод. Дали, но очень скоро отобрали. Ну и черт с ними. Теперь у меня бизнес в Англии, Греции, Венгрии. Чем же, кроме бизнеса, занимается сегодня Сергей Александрович, которому скоро будет 70 лет? Читаю. Неделю назад вернулся из США. Собирал материал по ленд-лизу. Как американцы помогали Советскому Союзу во время войны с Германией. Наши граждане рукоплещут коммунофашистам и поносят Америку. Вот мне и захотелось ознакомить их с некоторыми фактами. Известно высказывание маршала Жукова, что мы бы не победили, если бы не своевременная помощь американцев. После 3 месяцев войны у Сталина не осталось ни грамма пороха для патронов и снарядов. Весь порох, 100%, до самого конца войны ему поставляли США. Почти все паровозы, 2 670 000 тонн высокооктанового авиационного бензина типа АИ-98. В СССР такой не выпускался, был только Б-78, на котором истребители летать не могли. Более 400 000 полноприводных студебекеров, на которых мы и въехали в Берлин. Наконец, почти 4,5 миллиона тонн продовольствия. Это были в основном мясные консервы высочайшего качества. 16 миллионов пар солдатских сапог. Эти данные можно увидеть на сайте Генштаба, но никто не хочет это видеть и знать, пишет Сергей Александрович. Американские школьники из денег на завтраки покупали марки помощи СССР. Это есть в рассказах, которые я только что записал. Но такая передача на российском телевидении сейчас нереальна. Мы никак не можем простить американцам их силы и великодушие. В 1991 году у нас была реальная угроза голода. Кто пришел на помощь? Как всегда, Америка. И почему-то в такой удобный момент не оккупировала нас и не захватила наши богатства, а могла ведь голыми руками. Но Америке это не надо. А вертухаям, захватившим власть над Россией, не надо, чтобы мы это понимали и ценили. Сергей Александрович, Москва. Спасибо за письмо, Сергей Александрович. Большая редкость получить письмо от предпринимателя, да еще такого, пусть и в прошлом, крупного, как вы. Хотя и сейчас, наверное, нельзя назвать неудачником русского человека, у которого бизнес в Англии, Греции и Венгрии. Вас мы со слушателями «Свободы» дружно отнесем, я думаю, к славной породе русских купцов-старообрядцев. Вот кто торговал, строил, выпускал машины и вообще жил по совести. И что должно было бы заставить задуматься всякого, кому не терпится разбогатеть? Честность не мешала им становиться богатейшими русскими, а помогала. Естественно, я согласен со всем, что вы написали о Штатах. Многие люди не хотят понимать той простой вещи, которая для вас сама собой разумеется. Не была бы самой успешной в мире страна с пороками, которые ей приписывают. Это противоречило бы всем законам природы. Кстати, во время войны в советской армии гуляло выражение «открыть второй фронт». Это означало открыть банку мясных консервов. Так выражалось недовольство американцами и англичанами, которые, как утверждала сталинская пропаганда, намеренно тянули с открытием второго фронта в Европе. Правда же состоит в том, что своими продуктами американцы спасли не меньше солдатских жизней, чем настоящим вторым фронтом. Мясом, которое получил от них Советский Союз, можно было прокормить армию в 15 миллионов человек в течение 3 лет, по норме 2 килограмма в неделю. А в это время в США была карточная система, и население получало около 0,5 килограмма в неделю на человека. Исключение было лишь для работавших на военных заводах. Автор следующего письма не верит в благополучное будущее человечества на том основании, что оно, по его мнению, не умнеет, а глупеет. Обратите внимание на такой феномен, пишет он, как распространение лженауки и веры в паранормальные явления. Чуть ли не каждый готов воспринимать бред сивой кобылы, если в него вставлено научно звучащее слово. изменение кристаллической структуры воды, память воды. Ну, не может в это поверить человек, знающий, как устроена молекула, что такое кристалл, или та же астрология, влияние Сатурна на судьбу, или биополя, или вера в гомеопатию. Налицо большой крен общества в сторону невежества, вызывающий дикие последствия. Поп-наука – бить человечества. Магия или оккультизм, может, отчасти астрология, да, это особая религиозность. А вот вера в торсионные поля – это следствие элементарной технической безграмотности. Человек, имеющий ученую степень по социологии или экономике, но ничего не помнящий из школьного курса химии, готов верить «научным» в кавычках рассуждениям параноиков и мошенников. «Один дебил-целитель, — продолжает автор, — как-то нашел у меня рак, оказавшийся гастритом. После этого мне стало страшно стыдно, и вот уже полтора года я изучаю в порядке самообразования химию, физику, радиоэлектронику, механику, историю науки. Никакое самообразование не заменит вуза, но даже элементарные естественно-научные знания меняют взгляд на мир и помогают отсекать откровенный бред. Но таких, как я, единицы». А миллионы, Анатолий Иванович, тупеют и пошлеют прямо на глазах. И оставь надежды всяк, входящий в эту обреченную планету. Так заканчивает свое письмо на радио «Свобода» этот молодой человек. Первый порыв — согласиться с ним, тем более, что к сказанному им можно многое добавить. Тот же геополитический бред, например, которым сегодня охвачена, кажется, вся Россия, от академиков до проституток. Но вот я открываю одну старую научную английскую книгу позапрошлого века. В ней исследуются умственные способности и таланты разных рас и народов. Автор, естественно, находит, что умнее всех обитатели Британских островов, а среди них шотландцы. Но это не мешает ему отзываться о своих современниках не совсем лестно. Чтобы определить степень нашего умственного развития, пишет он, стоит взглянуть на то, что продается в книжных лавочках на станциях железных дорог. Продавалось в то время то же самое, что и сейчас повсюду в мире. Нечто только внешне напоминающее книги. А сейчас этот англичанин сослался бы еще и на телесериалы. С неподдельной тревогой он смотрел из 1870 года в будущее. Его угнетала мысль, что цивилизация может оказаться не по силам даже его соотечественникам, как она к тому времени уже оказалась не по силам аборигенам Северной Америки, Австралии, Новой Зеландии, которые были, тут цитата, «совершенно стерты с лица земли в короткое время трех столетий не столько натиском более сильной породы, сколько влиянием цивилизации, которая была им не по силам». Усложняющиеся общественные отношения, наука и техника создают такие условия жизни, которые требуют все более разумного человеческого материала, а где, мол, его взять? Порода наша изнемогает от этих требований, превышающих ее силы, и может выродиться под их тяжестью, писал этот англичанин. А я с интересом читаю сегодня, через 130 лет, когда в английском языке уже миллион слов, а в активе этой породы людей интернет и прогулка по Луне. Так что и с человеком, и с человечеством, по-моему, не так все просто и безнадежно, как кажется. Письмо из Молдовы, пишет господин Смолин. Хочу поставить несколько наивных риторических вопросов, ответов на которые все равно не получу. Как бы вы назвали хозяина большой семьи, разведенного со своими домочадцами, а потом продающего им по рыночным ценам совместно нажитое имущество? Вот именно. А теперь другой вопрос. Чем бы Россия торговала сегодня, не будь освоена эта полярная мгла совместными усилиями граждан всех союзных республик? Не отогрели бы своими тощими телами этот забытый Богом край вечной мерзлоты враги народа? Теперь, когда нажатием кнопки кондиционера в офисах Заполярья создается микроклимат, а бульдозеры не зарывают окоченевшие трупы трудяг ГУЛАГа в зонах вечной мерзлоты, и ключи от недр надежно хранятся в кремлевских сейфах, можно рассуждать и о законах рыночной экономики. «Я ничего не имею против свободного рынка», — продолжает Смолин, «но пусть эти рыночники возместят мне рабский труд всей моей семьи за 16 лет в сибирской глуши с 41-го». Шальные барыши вскружили голову старшему брату. Но порядочно ли это забывать, что какая-то доля принадлежит и тем, чьи окоченевшие трупы зарыли или не успели зарыть в 30-е, 40-е, 50-е годы? Некоторые из подневольных покорителей Сибири еще живы. Прошло уже более полувека, как эти несчастные ждут, а многие не дождутся справедливости. Можете представить себе наше моральное состояние, когда кремлевские братья перекрывают газовую трубу в разгар лютых морозов, чтобы показать, кто в доме хозяин, и в разы увеличивают цены, а парламент Молдовы, в свою очередь, отменяют рассмотрение вопроса о компенсации жертвам сталинских репрессий, полагая, видимо, не без оснований, что платить должны хозяева трубы, пользующиеся благами цивилизации, стоящей на наших костях. Автор этого письма, как мы слышали, не ждет ответов на свои вопросы ни от кого, и меньше всего, надо полагать, от радио «Свобода». Ему хочется, чтобы люди его просто услышали. Иному человеку в каких-то обстоятельствах это важнее всего, чтобы зазвучала в ответ хоть одна струна в душе человечества. Легко представить себе, что скажут люди, которые не захотят понять его. Они напомнят, на каких условиях состоялся мирный развод советских народов, о том, например, что Россия взяла на себя все внешние долги Советского Союза, правда, и его зарубежную собственность. Но она, Россия, не брала на себя все вины Союза и не могла взять хотя бы потому, что возник бы вопрос, а кто воздаст самой России за все ее потери и страдания? Скажут и о том, что Россия при всем желании не может никому продавать газ, нефть и что бы то ни было заметно дешевле, чем все это стоит на рынке. Даже внутри страны это невозможно. Россия стала страной, продающей зерно. Советская Россия покупала, и казалось, что конца этому не будет и не было бы, если бы не подоспела революция 91-го года. А теперь продает, и очень уже немало, больше 10 миллионов тонн в год. На мировом рынке зерно дорожает. Казалось бы, Россия должна радоваться тому, что сможет больше заработать. И она радуется. Но одновременно возникает и беспокойство. За ростом мировых хлебных цен может последовать и рост внутренних. В мировом хозяйстве, частью которого является Россия, все связано. Много чего еще может быть сказано в порядке объяснения, почему требования Смолина не могут быть выполнены. Но сделать так, чтобы у тысяч людей его судьбы стало легче на душе, да и найти способ облегчить их тяготы, это, по-моему, можно было бы, правда, только при наличии того, что называют политической волей, а в данном случае можно назвать просто доброй, доброй волей. Хотел бы назвать женщину, которая написала следующее письмо, но не могу, сейчас поймете причину. Всю жизнь она была то, что называлось в советское время культработником. В районном доме культуры руководила хором, сама тоже и пела, и плясала, и вышивала, и рисовала. Было это очень далеко от Москвы, в Иркутской области. Об одном случае из дальнейшего прочитаю из ее письма. В 1996 году я ушла на пенсию. Начала заниматься фермерством. Но закончики нас, фермеров, так подрезали, что вести хозяйство стало невозможно. Надоело быть в убытке, в подметках. Так однажды назло вынуждены мы были забить все 9 наших свиней, выбросить их в яму и сжечь напрочь, чтобы не доставалось никому. Это было время перед нашим отъездом в центральную часть России, где хотели по глупости попытать счастья. Мне говорили, все равно ты своих свиней тут оставишь, никуда не денешься. Либо отдашь за копейки, либо оставишь. Так или так. А я решила никак, сжечь и все. Потому что за свои трудовые мозоли мы не могли приобрести даже какой-нибудь автомобиль. Слушатели, наверное, обратили внимание, что она пишет «то я, то мы», имеется в виду, думаю, семья, но о ней в письме нет ничего. А есть еще вот что, нечто совсем уж удивительное и поистине русское, так хочется сказать. Во время фермерства меня не покидали мысли, всякий сумбур лез в голову. Так и напрашивались стихи. Сложила поэмку «Забытая деревня». Кому читаю, говорят, плакать хочется. О мужицкой доле в деревне, о нас, людях, у которых обезьяньи руки, от труда и нищеты. Да, это настоящее крестьянское, старинное ожесточение в беде, когда уничтожается все самое дорогое, во что вложен труд, вся жизнь, сжигается урожай, сжигается скотина. Такое творится с крестьянином во все времена и у всех народов. Мне, например, припоминается сейчас рассказ одного японского писателя о том, как отчаявшийся крестьянин убивает лошадь, единственную свою кормилицу. Один слушатель радио «Свобода», тоже из лесных краев, прислал стихотворение, которое не могу не прочитать. Оно без рифм, похоже на письмо, но необыкновенное письмо умного и очень наблюдательного человека. Называется «Настоящая любовь». «Есть такие мужики, вот ведь как бывает, пьет неделю, месяц пьет, деньги пропивает, а потом, а что потом, тоже так бывает. Она кормит его с ложки, губы вытирает, тело тряпочкой протрет, не был долго в бане. На уме его всегда коммунист Зюганов». Политикой страдает. Жириновский тоже там. Чего не встретишь в жизни ты? Вот ведь как бывает. Правда, замечательное стихотворение. Списано целиком из жизни. Помешанный на политике пьянчуга. Сожительница, которая любит его неизвестно за что, но обязательно и за то, что он такой необычный, когда трезво интересуется жизнью государства. Мне почему-то кажется, что она именно сожительница, не жена. Жена у него, конечно, была, но так давно, что он забыл ее. Не могу также представить себе, чтобы на языке у него были не Зюганов с Жириновским, а, например, Хакамада с Гайдаром. Зюганов и Жириновский – идейные враги. Жириновский поносит Зюганова уже почти два десятка лет, а для этого патриота они как сиамские близнецы, свои родные. И ведь прав алкаш, тут его чутье не подвело. Как не подвело оно его и при выборе спутницы, которая будет протирать его тряпочкой до конца. Вот ведь как бывает. Пишет Эдуард Беляев из Пензы. Года три назад писал я вам о распространении нацизма и фашизма по матушке России. За прошедшее время эта беда выросла неимоверно, и уже трудно понять, как можно от нее избавиться при сохранении нынешней власти. Вы, Анатолий Иванович, цените юмор. Вам не очень по душе слишком серьезные письма слушателей радио «Свобода», но я теряю всякое чувство юмора, когда думаю о русском фашизме-нацизме, то есть о перспективах моей страны. Как показали события в Норд-Осте и Беслане и все дальнейшее, вплоть до сегодняшнего дня, эта власть будет всегда защищать не людей, а себя. Страх перед спецслужбами, владевший нашим населением в советские времена, потихоньку возвращается, можно сказать, уже вернулся. И не без оснований. Люди, которые не нравятся власти, прослушиваются. У них возникают проблемы на службе, с бизнесом. Сексоты с большим еще советским стажем продолжают свою работу, прервавшуюся на некоторое время в 90-е годы. И, увы, не видно этому конца, пишет господин Беляев. Я понимаю ваше настроение, Эдуард. Есть от чего впасть в уныние. Кремль не хочет, чтобы население было плохого мнения о прошлом. Прошлым надо гордиться, считает он. Вот и показывает сказки о чекистах. Всех они умнее, все их боятся, Всех они переигрывают. Непонятно только, как вышло, что в конечном счете проиграли все. Переигрывали всех, а проиграли все. Очень многим в России хочется, чтобы им брехали. Гордиться своей страной, ее историей, предками. Душевная потребность здорового человека. Но как быть, если позади 100 лет такого ужаса и безумия? Не знаю, как разрешится это противоречие. Захочет ли знать правду следующее поколение? И поумнеет ли оно с грузом этой правды? В том числе, между прочим, и правды о путинизме. От путинизма, конечно, придется отказаться. Значит, будет новая попытка отказаться и от советизма, от совка. Насколько удачной она будет? Ведь придется что-то делать с фашизмом, пронизавшим Россию сверху донизу. И не только с ним. Коммунизм тоже не дремлет. На волнах радио «Свобода» закончилась передача «Ваши письма». У микрофона был автор Анатолий Стреляный. Наши адреса: Московский, 127-006, Старопименовский переулок, 18, Пражский адрес: радио «Свобода», улица Виноградская, 1, 11-30, Прага, 1, Чехия. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте svoboda-news.ru.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Эти террористы хорошо вооружены. У них имеется самое разнообразное оружие.
Среди фигурантов этого дела поставщики нелицензионного программного продукта.
В интересах нации дать командующему возможность выполнить свою задачу.
Авария произошла в 14:19 по московскому времени в 20 километрах от Екатеринбурга.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода», мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 и 5:00 с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Говорит